Ссора офицеров кончилась тем, что Миллера перевели в Казань полковником Свияжского полка. В Холмогорах ему нечего было больше делать, потому что в начале 1756 года принца Иоанна перевели в Шлюссельбург. Сержант лейб-компании Савин вывез его из Холмогор тайно в глухую ночь, причем в Имдонске получил указ оставшихся арестантов содержать по-прежнему, еще и строже, и с прибавкой караула, чтобы не подать вида о вывозе арестанта, о чем накрепко подтвердить команде вашей, кто будет знать о вывозе арестанта, чтобы никому не сказывал. В кабинет наш и по отправлению арестанта репортовать, что он под вашим караулом находится, как и прежде репортовали. А за Антоном Ульрихом и за детьми его смотреть наикрепчайшим образом, чтобы не учинили утечки. В Шлюссельбурге надзор за Иваном Антоновичем был поручен гвардии капитану Шубину, который получил такую инструкцию от Александра Ивановича Шувалова, ведавшего тайные дела после Ушакова. «Быть у онного арестанта вам самому и ингерманландского пехотного полка прапорщику Власьеву, а когда за нужное найдете, то быть и сержанту Луке Чейкину», в той казарме дозволяется. А кроме же вас и прапорщика, в ту казарму никому ни для чего не входить, чтобы арестанта видеть никто не мог. Так уж арестанта из казармы не выпускать. Когда же для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, тогда арестанту быть за ширмами, чтобы его видеть не могли. Где вы обретаться будете? Запрещается вам и команде вашей под жесточайшим гневом ее императорского величества никому не писать. Когда же иметь будете нужду писать в дом ваш, то не именуя, из которого места, при прочих репортах присылать, напротив которых и к вам обратно письма присыланы будут от меня через майора Бередникова, шлюссельбургского коменданта». Арестанту пища определена в обед по пяти и в ужин по пяти же блюд. В каждый день вина по одной, полпива по шести бутылок, квасу потребное число. В котором месте арестант содержится и далеко ли от Петербурга или от Москвы арестанту не сказывать, чтобы он не знал. Вам и команде вашей, кто допущен будет арестанта видеть, отнюдь никому не сказывать, каков арестант. Стар или молод, русский или иностранец, о чем подтвердить под смертную казнью, коли кто скажет. За болезнью Шубина отправлен был капитан Овцин, которому Шувалов писал 30 ноября 1757 года. В инструкции вашей упоминается, чтобы в крепость хотя бы генерал приехал не впускать. Еще вам присовокупляется... хотя бы и фельдмаршал, и подобный им, никого не впущать, и комнаты его императорского высочества, великого князя Петра Федоровича, камердинера Корновича в крепость не пускать и объявить ему, что без указа тайной канцелярии пускать не велено. Приведем любопытнейшие донесения Овцина о веренном ему арестанте. В мае 1759 года он писал: «Об арестанте доношу, что он здоров, и хотя в нем болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался, что его портят шептаньем, дутьем, пусканием изо рта огня и дыма. Кто в постели лежа повернется или ногу переложит, зато сердится, сказывает, шепчут и тем его портят. Приходил раз к подпоручику, чтобы его бить, и мне говорил, чтобы его унять, и ежели не уйму, то он станет бить. Когда я стану разговаривать, разубеждать, то и меня таким же еретиком называет. Ежели в сенях или на галерее часовой стукнет или кашлянет, зато сердится. В июне. Арестант здоров, а в поступках так же, как и прежде. Не могу понять, воистину ли он в уме помешался или притворничествует. Всего месяца 10 числа сердился, что не дал ему ножниц. Схватив меня за рукав, кричал, что когда он говорил о порче, чтоб смотреть на лицо его прилежно, и будто я с ним говорю грубо, а подпоручику крича говорил: «Смеешь ли ты, свинья, со мной говорить?» Садился на окно. «Я опасен, чтобы, разбив стекло, не бросился вон. И когда говорю, чтобы не садился, не слушает и многие беспокойства делает». Во время обеда за столом всегда кривляет рот, головой и ложкой на меня, также и на прочих взмахивает, и многие другие проказы делает. Стараюсь ему угождать, только ничем не могу, и что более угождаю, то более беспокойствует. 14 числа по обыкновению своему говорил мне о порче. Я сказал ему: «Пожалуй, оставь, я этой пустоты более слушать не хочу». Потом пошел от него прочь. Он, охватя меня за рукав, с великим сердцем рванул так, что тулуп изорвал. Я, боясь, чтобы он не убил, закричал на него: «Что ты меня бить хочешь? Поэтому я тебя уйму». На что он кричал: «Смеешь ли ты унимать? Я сам тебя уйму. Если б я не вышел из казармы, он бы меня убил. Опасаюсь, чтоб не согрешить, ежели не донести, что он в уме не помешался. Однако ж весьма сомневаюсь, потому что, впрочем, обо всем говорит порядочно. Доказывает Евангелием, апостолам, Минею, прологом, Маргариту и прочими книгами, сказывает, в котором месте в житии которого святого пишет: «Когда я говорил ему, что напрасно сердится, чем прогневляет Бога и много себе худо сделает», на что говорит: «Ежели бы он жил с монахами в монастыре, то б и не сердился, там еретиков нет». И часто смеется, только весьма скрытно. Нынешнее время перед прежним гораздо более беспокойствует. В июле. Прикажите, кого прислать. Истинно возможности нет. Я и о них, офицерах, весьма сомневаюсь, что нарочно раздражают. Не знаю, что делать. Всякий час боюсь, что кого убьет. Пока репорт писал, несколько раз принужден был входить к нему для успокоения, и много раз старается о себе, кто он, сказывать. Только я запрещаю ему, выхожу вон. По приказанию Шувалова Овцин спросил у арестанта, кто он. Сначала ответил, что он человек великий, и один подлый офицер то у него отнял и имя переменил, а потом назвал себя принцем. «Я ему сказал», — писал Овцин, — «чтобы он о себе той пустоты не думал и впредь того не врал, на что, весьма сердясь, на меня закричал: для чего я смею ему так говорить и запрещать такому великому человеку?» Я ему повторял, чтобы он от этой пустоты, конечно, не думал и не врал, и ему то приказываю повелением, на что он закричал: «Я и повелителя не слушаю». Потом еще два раза закричал, что он принц, и пошел с великим сердцем ко мне. Я, боясь, чтобы он не убил, вышел за дверь и опять, помедля, к нему вошел. Он, бегая по казарме, великом сердце шептал: «Что не слышно?» Видно, что Ноня гораздо более прежнего помешался. Дня три, как в лице, кажется, несколько почернел, и чтобы от него не робеть, в том высокосиятельнейший граф воздержаться не могу. Один с ним остаться не могу. Когда станет шалить и сделает страшную рожу, отчего я в лице изменюсь, он, то видя, более шалит. Однажды Иван Антонович начал бранить Овцина неприличными словами и кричал: «Смеешь ты на меня кричать? Я здешний империи принц и государь ваш». По приказу Шувалова Овцин сказал арестанту, что если он пустоты своей врать не отстанет, так же и с офицерами драться, то все платье от него отберут, и пища ему не такая будет. Услыхав это, арестант спросил: «Кто так велел сказать?» «Тот, кто всем нам командир», — отвечал Овцин. «Все это вранье», — сказал Иван, — «и никого не слушаюсь. Разве сама императрица мне прикажет?» В сентябре 1759 года арестант вел себя несколько смирнее. Потом опять стал браниться и драться, и не было спокойного часу. С ноября опять стал смирен и послушен. В апреле 1760 года Овцин доносил: «Арестант здоров и временем беспокоен, а до того всегда его доводят офицеры, всегда его дразнят». В 1761 году придумали средства лечить его от беспокойства. Не давали чаю, не давали чулок крепких, и он присмирел совершенно. О родных Ивана Антоныча, оставшихся в Холмогорах, сохранилось следующее известие Зыбина. «Принц Антон Ульрих, сложение толстого и многокровного, и нередко подвержен разным припадкам, особенно страдает грудью, однако не очень сильно и продолжительно. По заявлению лекарскому имеет начало цинготной болезни, нравом кажется тих и ведет себя смирно. Дети его, дочери. Большая Екатерина, сложение больного и почти чахотного, притом несколько глуха, говорит немо и невнятно, и одержима всегда разными болезненными припадками, нрава очень тихого. Другая его дочь Елисавета, которая родилась в Дюнаминде, росту для женщины немалого, и сложение ныне становится плотного, нрава несколько горячего, подвержена разным и нередким болезненным припадкам, особенно не один уже год впадает в меланхолию и немало времени ею страдает. Сыновья. Старший Петр. Родился в Холмогорах в 745 году, сложение больного и чахоточного, несколько кривоплеч и кривоног. Меньшой сын Алексей. Родился в Холмогорах в 746 году, сложение плотноватого и здорового, и хотя имеет припадки, но еще детские. Живут они все сначала и до сих пор в одних покоях безысходно, нет между ними сеней, но из покоя в покой только одни двери. Покои старинные, малые и тесные. Сыновья Антона Ульриха и спят с ним в одном покое. Когда мы приходим к ним для надзирания, то называем их по обычаю прежних командиров принцами и принцессами. В год смерти Анны Леопольдовны отозвался и враг ее Берон из Ярославля. Отозвался горькую жалобою на свое бедственное положение. 18 марта 1746 года он писал императрице: «К здешнему воеводе указ прислан из высокого кабинета, в котором изображено, якобы по моему приказу, казацкого полка полковник Ливин, одного здешнего мещанина арестовать и бить велел. Всемилостивейшая императрица, сколь велико мое бедствие не есть и сколь долгое оно не продолжается, однако ж моего разума не лишен, чтобы я в такие дела вмешался. Я знаю, в каком состоянии я нахожусь. Все наказания, кои выдуманы, быть могут, претерплю я с радостью, ежели я правильно в чем изобличен быть могу, а полковник Ливин должен отчет и отповедь дать. Оного человека я не знаю, он же ни мне, ни моим домашним никакой беды не сделал. Что же бы меня к тому побудило? Но я такими людьми здесь окружен, от которых ежедневно многие утеснения претерпевать принужден без всякой моей вины. Итак, Ваше Императорское Величество, прошу не допустить, чтобы я безвинно мучим был». К Бестужеву Берон писал по тому же случаю: «Несчастье мое ежеденно умножается. Я желал бы все то претерпевать, ежели б я в чем виновен был. Но о сем приключении я столько знал, сколько о часе моей смерти. Я того человека никогда не знал. Я здесь между львами и змеями нахожусь. Здешний воевода и его жена известны суть. Они на меня озлобились, потому что я их больше не дарю, как то прежде делал, когда я еще нечто имел. Майор Локастов с фабрики, который с воеводою в ссоре был, добрым приятелем сделался. Сей человек нам всякую досаду причиняет. Я не могу, да и не смею упомянуть, что мы от сего человека без причины претерпеваем. От этих печальных известий обратимся к обычной правительственной деятельности 1746 года. Передвижение войск, вызванное событиями прошедшего года, готовило Сенату новые заботы. А между тем, надобно было приводить в порядок пограничных служилых людей, удержавших среди преобразований свой особый характер, внесенный из XVII века. То была смоленская шляхта, обязанная нести военные повинности на польской границе, и вместе с названием удержавшая, как видно, и дух своих собратьев в Польше, ибо до нас дошли известия о частых столкновениях между нею и назначаемыми для начальства над нею генералами. Генерал-майор фон Ляр-Лярский доносил сенату, что при разборе смоленского шляхетства является много неспособных к службе по старости, дряхлости и увечью. Вместо них определяются поротно шляхетские недоросли. Только некоторые, годные в службу недоросли, по многократным посылкам к этому разбору в Смоленск, к нему не едут. Особенно пять сыновей полковника Корсака, да сын Харунжева фон Ляр-Лярского и прочие. И от форпостной службы ухораниваются и живут в домах при отцах праздно. У некоторых из шляхетства отписаны за доимки движимые и недвижимые имущества, и они скитаются между чужими дворами, питаясь милостынью, а служба их была без жалования от вотчин. Другие вследствие челобития их на него вон для Орлярского, сенатом от команды его отрешены, находятся в команде Смоленской губернской канцелярии до указа, к разбору не являются и форпостной службы не служат. Смотря на них и офицеры команды его, поручик Александр Иванов Потемкин, отец знаменитого потом князя Григория Александровича, оставив форпост без отпуску его, самовольно съехал в дом свой. Сенат приказал скрывающихся и съехавших с форпостов штрафовать по обыкновению смоленского шляхетства, а пока явятся отписать у них деревни, людям и крестьянам не велеть их слушаться. Сенат отмолчался насчет тех шляхтичей, которые, не получая жалования и лишившись вотчин, питались милостыню. Старались избежать новых расходов, которые и без того увеличились, и требовали чрезвычайных доходов. Для вооружения и приготовления к движению всех войск велено было во всем государстве собрать с тех, кто в семигривенном окладе по гривне с души, а кто в сорокаалтынном, с того по пяти алтын. Императрица распорядилась, чтоб в Петербурге по большим знатным улицам не было кабаков и харчевен. Кабакам быть только в переулках, а харчевне свесть на рынок. Но камер-контора представила сенату, что когда кабаки были на знатных улицах, то в сборе было на 24 500 рублей в год. А теперь уже столько не сбирается, и недобору с 1743 года 55 321 рубль.